знай, победитель грехов, раз ты прошел седьмую стезю, то вся природа объята радостным священным трепетом и готова покориться. Седьмая стезя – это тот, кто практикует первый путь Тхьяны. Серебряная звезда мерцает, про событие это, полуночным светом. Ручей журчит, рассказывая камешком на дне. Темные волны океана разносят эту весть с громовым шумом по прибрежным скалам. Напоенные ароматом ветерки поют ее долинам, и величавые сосны таинственно шепчут: «Восстал владыка, владыка дня». День здесь означает полную манвантару, период неисчислимой продолжительности. И отныне он, победитель, стоит подобно белоснежной колонне на западе. Восходящее солнце предвечной мысли изливает на его лик первые, самые светозарные волны свои. Его разум, подобно умиротворенному безбрежному океану, расстилается в безграничном пространстве. Он держит жизнь и смерть в сильной руке своей, в сильной деснице своей. Воистину он могуч. Живая сила, освобожденная в нем, это та сила, которая и есть он сам. Она в состоянии поднять скинию иллюзии высоко над богами, над великим Брахмой и Индрой. Теперь он, наверное, достигнет великого воздаяния. Неужели теперь он не воспользуется дарами для собственного отдыха и блаженства? Не воспользуется заслуженного счастья и славы? Ведь он победитель великой иллюзии. Неужели он не воспользуется? Да не будет того, искатель тайной мудрости природы. Если хочешь ты следовать по стопам святого Татхагаты, то знай, что те дары и те силы, данные тебе, не для твоего личного «я». Пожелаешь ли ты запрудить воды, рожденные на Сумеру? Сумеру – это священная гора индусов, обитель божественных сущностей. Захочешь ли ты направить их течение для личной своей пользы или же вернуть их к первоисточнику вдоль гребней космических циклов? Если пожелаешь, чтобы поток дорого добытого знания в небесах рожденной мудрости оставался сладкой текучей водой, то не позволяй потоку этому превращаться в стоячие воды. Знай, что если хочешь ты стать сотрудником Амитабхи, сотрудником безграничного пространства, ты должен, подобно близнецам Бодхисаттвам, изливать полученный тобой свет на все три мира. Принято считать в буддизме, что в раю у Амитабхи или у безграничного пространства, у пара Брахмы, есть двое бодхисаттв. Они вечно светят трем мирам, в которых они живут, включая наш плотно-физический мир. Этот свет, свет знания, должен способствовать просветлению подвижников которым, в свою очередь, предстоит стать спасителями человечества. Согласно той же древней традиции, эти двое бодхисаттв заняли столь высокое положение в царстве Амитабхи благодаря подвигам милосердия, совершенными ими, когда они сами были подвижниками и жили на этой земле. Три мира – это три уровня космического бытия. Земной – плотный физический, астральный – тонкий и духовный мир. Знай, что поток сверхчеловеческого знания и мудрости Дев, мудрости богов, тобой завоеванный, должен через тебя, ставшего проводником Аллаи, проводником вселенской души, поток сверхчеловеческого знания и мудрости богов должен изливаться в иное русло. Знай, достигший тайной стези, что ее чистыми освежающими водами должен ты утолить горечь волн того могучего моря скорбей, которое возникло из слез человеческих. Раз ты стал подобен неподвижной звезде в высших небесах, то сияющее светило должно сиять из глубины пространства для всех, исключая себя, давать свет всем, но не брать ни от кого. Раз ты уподобился чистому снегу горных долин, холодному и нечувствительному к прикосновению, но зато хранящему и согревающему семена, которые в глубине спят под его защитой, то именно этот снег должен принять на себя и удары лютого мороза, и жгучий напор северных ветров, прикрывая собой от их острых и безжалостных зубов, прикрывая землю, сокрывшую в себе обещанный урожай, тот урожай, который накормит голодного. Обревший себя жить на протяжении грядущих кальп, не знающий благодарности и неведомый людям, как камень среди неисчислимого множества других камней, которые составляют стену охранителей, таково твое будущее, если перейдешь ты седьмые врата. А стена охранителей или сторожевая стена? Учение говорит, что соединенные усилия многих поколений, великих подвижников, святых, адептов, в особенности Нирманакая, создали как бы охранную стену вокруг человечества, которая ограждает его невидимо от зла, худшего зла, чем то, с которым человечество сталкивается, обитая на этой земле. Построенная руками многих, многих учителей сострадания, возведенная их муками, скрепленная их кровью, стена та защищает человечество с тех пор, как человек этой земли стал человеком, ограждая его от дальнейших и еще более тяжких бедствий и скорбей. И все же человек этой планеты не видит ее, эту стену, не желает признать ее, не желает он внимать глаголу космической мудрости, ибо мудрость неведома ему. Но ты, победитель, с душой сильной и безгрешной, ты слышал, все познал, ты должен избрать, и посему внимай еще раз. На пути, на первом пути Тхьяны ты в безопасности. Воистину, на этой марге, то есть на этом пути, где кроме тьмы ничто не встречает усталого странника, где истерзанные терниями руки источает кровь и стопы изранены острыми камнями, куда могучий соблазнитель Мара направляет свое сильнейшее орудие, там великое воздаяние обретается немедленно. Бесстрастно и спокойно скользит странник в потоке, ведущем к нирване, ибо неведомо ему, что чем более истекут крови его стопы, тем более будет он сам омыт. Он знает твердо, что после 7 коротких и быстротечных воплощений нирвана будет его уделом. Таков путь Тхьяны, пристань великого посвященного, благословенная цель, которой ждут вставшие на первый путь Тхьяны. Но да не будет так, если одолеет он путь Архата. Там клеша разрушается навек, танха вырывается с корнем навсегда. Клеша – это любовь к удовольствиям и к земным приобретениям, к добрым или дурным. А танха – это воля к жизни, вызывающая перевоплощение, перерождение человека. Но остановись, ученик. Еще одно слово. Можешь ли ты уничтожить божественное сострадание? А сострадание – это не качество, то или иное. Оно – закон законов. Сострадание – вечная гармония. Сострадание – сущность Аллаи, безбрежная суть Вселенной. Сострадание – свет вечной правды, мера всех вещей, закон вечной любви. Чем полнее ты сольешься с ним, растворив свое бытие в его бытии, тем более душа твоя войдет в единение со всем сущим, тем полнее превратишься ты в совершенное сострадание. Это сострадание не следует рассматривать в том же свете, что и личного церковного Бога или божественная любовь того или иного культовика. В данном случае сострадание – это абстрактный, вечный, безличный закон, в основу которого положена гармония, нарушаемая распрями и страданием и грехом. Таков путь арьев великих, по которому грядут Будды совершенства. Узнав, что сказано в священных свитках, ты говоришь: «Ом, верую, что не все архаты вкушают сладостные плоды пути к нирване. Ом, верую, что не все Будды вступают в нирвана-дхарму». На Востоке все великие архаты и адепты, и святые называются Буддами. Истина на пути ариев ты. Ты бодхисаттва. Поток перейден тобой. Воистину ты получил право на облачение от Дхармакайи. Но сам Пхагакайя более велик, нежели Нирвани. И еще более велик Нирманакайя, Будда сострадания. На иерархической лестнице космического совершенства бодхисаттва занимает менее высокую ступень, чем совершенный Будда. Но в эзотерическом лексиконе два эти понятия нередко смешиваются в мире материи. Более того, в интуитивном восприятии народа бодхисаттвы стоят выше совершенного Будды благодаря своей жертвенности. То обстоятельство, что бодхисаттвы – это существа, добровольно отложившие на неопределенный срок свое собственное погружение в нирвану, чтобы помогать другим в их продвижении по пути освобождения, это обстоятельство делает рассматриваемую систему еще более величественной, благородной, благотворной, коль она включает в себя этот принцип, отсутствующий в других системах. Относительно посвящения Бодхисаттвы Елена Петровна Блаватская пишет следующее. «Благодаря высшему посвящению, полученному от осененного духом Будды, кандидат становится действительным бодхисаттвой, созданным мощью великого посвятителя. Мы все признательны энциклопедическому словарю Чандрадаса за то, что он разделяет точку зрения Елены Петровны Блаватской. Прежде всего в том, что касается эзотерической Махаяны и живущих на земле посвященных, существование которых, как правило, оспаривается или игнорируется западными востоковедами. И поскольку автор упомянутого словаря почерпнул необходимые ему сведения непосредственно из уст величайших авторитетов, такие как Таши Хунпо и других крупнейших религиозных центров, где Елене Петровне Блаватской, судя по ее словам, доводилось учиться, тогда свидетельство его приобретает еще больший вес. Будучи индусом, санскритским и тибетским ученым, он, безусловно, лучше, чем любой западный востоковед, способен понять внутренний смысл учения великого Будды. И, как он сам указывает в своем предисловии в этом словаре, перевод санскритских сочинений на тибетский язык происходил в XVII веке новой эры, и многие из них были переведены затем с тибетского на монгольский, маньчжурский, китайский, вследствие чего тибетский язык стал в китайской Тартарии языком науки, точно так, как в Европе таким языком стала латынь. И, наконец, после установления в XVIII веке китайского владычества над этой территорией, он превратился в язык межплеменного общения Верхней Азии. Философия Махаяны – это одно из важнейших сочинений во всем каноне Махаяны. На ее учении была основана одна из двух великих метафизических школ. Будда, проповедовавший это учение во вторую неделю после своего просветления, вскоре убедился в том, что оно труднопостижимо для широких масс, и после проповедовал уже Агама-сутры, содержащие фундаментальные принципы Хинаяны. Этим объясняется эзотерический характер принципов Хинаяны и их переложение на более простонародный разговорный и плебейский язык, язык пали, а также вырождение Хинаяны в натуралистическую и материалистическую философию. Этим и объясняется. То же самое народное представление почтительно называет Буддами сострадание тех бодхисаттв, которые, достигнув уровня архата, то есть преодолев четвертый или седьмой путь, в зависимости от того момента, откуда идет отсчет, достигнув уровня архата, они отказываются войти в нирвану или отказываются надеть одежду дхармакайи и ступить на другой берег, поскольку потом они уже не смогут помочь земному человечеству даже в том малом, что позволяет величайший закон кармы. Они предпочитают незримо или духовно оставаться в нашем мире, чтобы содействовать спасению людей, побуждая их следовать благому закону, то есть наставляя людей на праведный путь. Составной частью эзотерической системы буддизма является почитание всех этих великих святых и даже обращение к ним с молитвами, подобно православным и католикам, почитающих своих святых покровителей. Но, с другой стороны, эзотерическое учение Востока не одобряет подобных вещей. Между этими двумя доктринами существует таким образом огромная разница между Махаяной и Хинаяной. Экзотерический мирянин едва ли догадывается об истинном значении слова «нирманакая». Отсюда и путаница, и неадекватное истолкование этого термина европейскими востоковедами. На Западе полагают, что нирманакая – это физическая форма, принимаемая Буддами для воплощения на этой планете, и что это наименее возвышенное из их земных облачений. И отсюда совершенно неправильные выводы на Западе, которые делаются на этот счет. Подлинное содержание учения, учения Будды, таково. Три тела или три формы Будды имеют следующее название. Нирманакая представляет собой эфирную форму, которую приобретает человек, оставивший физическую оболочку, но продолжающий проявляться в своем астральном теле. Но только в нашем случае к ней следует добавить еще и знание адепта. Бодхисаттва развивает ее в себе, эту оболочку, в процессе продвижения по пути. Достигнув цели и отказавшись воспользоваться плодами своей победы, он остается адептом на земле. А когда умирает, то есть покидает физическую плоть или физическую тень, вместо того, чтобы вступить в нирвану, он продолжает существовать в лучистом теле, которое он сам для себя соткал, и невидимый для непосвященного человечества, он охраняет и оберегает это человечество. Следующая форма – самбхагакая. По сути дела, это то же самое, только сюда добавляется сияние трех совершенств, одним из которых является забвение всех земных привязанностей. Третья форма – это тело дхарманакаи, принадлежит совершенному Будде. Таким образом, это даже не тело. Это идеальное дыхание. Это сознание, растворенное в мировом сознании. Это душа, свободная от всех признаков. Войдя в состояние дхармакаи, адепт или Будда – оставляет позади все свои контакты с нашей землей, оставляет даже сами мысли о ней. Поэтому для того, чтобы сохранить способность помогать человечеству этой планеты, адепт, имеющий полное право на нирвану, отказывается от тела дхармакаи и остается в теле нирманакаи, оставляя от самбхагакаи только великое и совершенное знание. Эзотерическая школа утверждает, что Гаутама Будда и некоторые его архаты пребывают в том состоянии нирманакаи, выше которого, принимая во внимание великое самоотречение и самопожертвование во имя человечества, мы ничего другого не знаем. Преклони же главу свою и внимай всеми силами, о Бодхисаттва. Сострадание говорит тебе, может ли быть блаженство, пока все, что живет, обречено страдать? Согласишься ли ты спастись и слышать, как стонет весь мир? Отныне ты внял сказанному. Ты достигнешь седьмой ступени. Ты пройдешь врата конечного познания, но лишь для того, чтобы приобщиться к страданию. Если хочешь ты быть тадхагатой, ступай по следам предшественника. Оставайся бескорыстным до бесконечного конца. Ты просвещен. Избери свой путь. Воззри на нежное сияние, заливающее восточный небосклон. В хвалебном гимне слились земля и небо. От четырежды проявленных сил возносится песнопение любви и от пылающего огня, и от струящейся воды, и от благовонной земли, и от стремительного ветра. Это четырежды проявленные силы. Они поют тебе. Внимай, из глубин неисповедимого вихря золотого света, в волнах которого купается победитель, воздымается безмолвный голос всей природы. На тысячу ладов он возвещает. радость вам, о сыны Мьялбы. С другого берега возвратился странник. Родился новый Архат. Мьялба – это наша земля, вполне заслуженная, названная Адом. А в эзотерической школе она названа величайшей преисподней. Эзотерическая доктрина космических учителей не знает никакой иной преисподней, никакого иного судилища, кроме населенной людьми этой планеты, то есть Земли. А Авичи, состояние адское, это не место, это состояние. С другого берега возвратился странник, родился новый Архат. Это значит, что родился еще один спаситель человечества, который поведет людей в последней нирване, к той, что наступает по окончании жизненного цикла. «Мир всем существам» – это один из вариантов фразы, неизменно завершающий каждый восточный мистический трактат, каждое обращение или наставление. Мир всем существам, благословение всему живому. Ну вот некоторые моменты из «Голоса безмолвия». На самом деле там раз в 10 больше.
Кто захочет услышать голос безмолвия, то есть беззвучный звук, и понять его, тот должен достигнуть совершенного сосредоточения. Достигнув равнодушия к внешнему миру, ученик должен найти повелителя своих чувств, творца мысли того, который зарождает иллюзии. Ум – это великий убийца реальности. Ученик должен одолеть убийцу, то есть свой собственный ум. Ибо когда его собственный образ станет для него нереальным, как нереальны для него все образы его сновидений, когда он перестанет слышать множество, тогда он различит единое, внутренний звук, убивающий внешний звук. Лишь тогда и не раньше покинет он область ложного и вступит в царство истинного. Прежде чем душа увидит, гармония внутри должна быть достигнута, и телесные очи должны закрыться навсегда для всякой материальной иллюзии. Прежде чем душа услышит, человек должен стать одинаково глухим, как к громам, так и к шептаниям этого мира, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию золотистого светлячка. Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна с безмолвным голосом соединиться так же, как соединен был с умом воятеля тот образ, по которому он формировал глину, ибо тогда душа услышит и вспомнит, и тогда к внутреннему слуху обратится голос безмолвия и скажет: «Если твоя душа улыбается, купаясь в солнечном сиянии твоей жизни, если она поет внутри своей оболочки из плоти и материи, если она рыдает в своей крепости, построенной иллюзиями, если она силится оборвать серебряную нить, которая привязывает ее к учителю, знай, ученик, твоя душа из праха. Если к тревогам мира сего распускающаяся душа твоя прислушивается, если на гремящий голос великой иллюзии она дает ответ, если устрашенная при виде жарких слез страдания, если оглушенная воплями скорбей она отступит, подобно пугливой черепахе, под защиту своей самости, то знай, душа твоя безмолвного Бога своего, недостойный ковчег. Когда, придя в возраст, твоя душа выступит из своего верного убежища, и, вырвавшись из защищавшего ее ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперед? Если, узрев свое отражение на волнах пространства, она шепнет «Это я?», узнай, душа твоя захвачена в паутину обольщения. Земля — это ученик, это чертог скорби, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы изловить твое «я» обольщениями, имя которым — великая ересь. Эта земля, о невежественный ученик, это только преддверие, ведущее в сумерки, за которым расстилается долина света, того света, что не угасим никакими бурями и который горит без светильни и без масла. Говорит великий закон, чтобы познать мировое «я», ты должен познать свое собственное «я». Для этого должен ты отдать свое «я» не «я», а свое бытие отдать небытию. И только тогда сможешь ты почить между крылами великой птицы. Воистину сладостно успокоиться в крылах того, кто не подлежит рождению смерти, кто есть Аум на протяжении бесконечных веков. Так взберись же на птицу жизни, если хочешь познать. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. Три чертога, о усталый космический странник, предстоит пройти тебе до конца многотрудного пути. Три чертога, о победитель Мара, проведут тебя через три состояния в четвертое, а оттуда в семь миров, в миры вечного покоя и вечного движения. Если захочешь узнать их имена, слушай и запоминай. Имя первого чертога — неведение. Это тот самый чертог, в котором ты увидел свет, в котором живешь и умрешь. Имя второго чертога — познание. В нем душа твоя найдет расцветание жизни, но там, под каждым цветком, свернулась змея. Имя третьего чертога — мудрость. За ним расстилаются безграничные воды Акшара, неиссякаемый родник, все ведения, все знания. Если хочешь пройти первый чертог безопасно, не позволяй душе своей принимать огни вожделений и страстей, горящие в нем, за солнечный свет жизни. Если хочешь безопасно перейти второй чертог, не замедляй своих шагов, чтобы вдохнуть в себя благоухание его опьяняющих цветов, цветов познания. Если хочешь освободить себя от цепей кармы, не ищи своего учителя в этой призрачной стране. Мудрый не медлит в обители чувственных утех и наслаждений. Мудрый не вникает сладкозвучным голосам иллюзии. Ищи того, кто даст тебе жизнь в чертоге мудрости, который находится за пределами, которому неведомы тени, где свет истины сияет в неугасимой славе. Несотворенный живет в тебе ученик, так как оно живет и в чертоге мудрости. Если захочешь ты достичь его и сочетать оба света воедино, ты должен совлечь в себя темные покровы иллюзии. Заглуши голос своей плоти, не позволяя чувственному образу становиться между твоим светом и светом беспредельной мудрости, чтобы они могли слиться в единый свет. Когда же ты познаешь свое собственное невежество, беги из чертога познания. Опасна его коварная красота, и нужен он только для твоего испытания. Берегись, чтоб душа твоя, ослепленная его обманчивым сиянием, не замедлила и не попалась во власть его призрачного иллюзорного света. Этот свет исходит из драгоценного венца великого соблазнителя Мара. Чувство очарованной Мары ослепляет душу и неразумного приводит к крушению. Моль, привлеченная мерцанием твоей ночной лампады, обречена погибнуть в ее пламени. Беспечная душа ослабеет в борьбе с издевающимся демоном иллюзии и вернется на землю рабой Мара. Взирай на сонмы душ, наблюдай, как они мечутся над бурным морем человеческой жизни, как обессиленные, истекающие кровью с разбитыми крылами. Они падают одна за другой во вздымающиеся волны. Бросаемые свирепыми порывами ветра, гонимые бурей, они тонут в водоворотах и исчезают в первой раскрывающейся пучине. Если пройден будет тобой чертог мудрости, и ты захочешь достичь долины блаженства, замкни накрепко чувства твои, дабы не проникла в них губящая ересь разобщения, которая отвернет тебя от целого. Не дозволяй рожденному в небесах, погруженному в волны Мара, отрываться от единого Отца, но добивайся, чтобы огненная сила отступила в сокровеннейший покой сердца твоего, в свою истинную обитель. И тогда поднимется сила эта из сердца твоего в шестую область, срединную, в светостень очей твоих, где станет она дыханием единой души, голосом Учителя, наполняющим все». Только тогда ты можешь стать небесным странником, тем самым, который попирает ветры, несущиеся над водами и ступнями своими не касается волн. Прежде чем ты встанешь на верхнюю ступень лестницы мистических звуков, ты должен услышать голос Бога, сущего внутри тебя в семи различиях. Первый звук подобен сладостному голосу соловья, поющему прощальную песню своей подруге. Второй голос будет звучать, как серебряный кимвал неземного духа, пробуждающий мерцание звезд. Следующий подобен мелодической жалобе духа океана, вплененного в своей раковине. За ним следует пение лютви. Пятый проникает в тебя, подобно звону бамбуковой флейты, и перейдет в трубный звук. Последний пронесется подобно глухому раскату громовой тучи. Седьмой же поглотит все остальные звуки. Они умрут, не будет их более слышно. Когда вся личность твоя побеждена и повергнута к ногам учителя, тогда ученик сливается с единым и отождествляется с единым и пребывает в нем. Разыскивай путь. Будь чист сердцем, прежде чем тронешься в странстве. Ранее, чем сделаешь первый шаг, научись отличать истинное от неистинного, временное от вечного, и стремись более всего отделять знание ума от душевной мудрости, учение ока от учения сердца. Воистину невежество подобно закрытому сосуду, лишенному воздуха, а душа подобна птице, заключенной в этот сосуд. Не щебечет и не шелохнется пивунья. Молчит в оцепенении, пока от истощения не испустит дух свой. Но даже невежество лучше, чем головное познание без душевной мудрости, которая одна может осветить и направить его. Семена мудрости не могут пустить росков и развиваться в пространстве, лишенном воздуха. Дабы жить и пожинать опыт, душа нуждается в просторе и в глубине, и в указаниях, которые устремляли бы ее вверх, к душе алмазной. Не ищи таких указаний в царстве Майи, но вознесись над иллюзиями, ищи вечное и неизменное, не доверяй прихотливым влечениям ума своего, ибо ум твой — это ум желаний. Ибо ум подобен зеркалу, отражая он покрывается пылью. Или же душевная мудрость нежными дуновениями своими в состоянии смести с него пыль наших иллюзий. Стремись, о начинающий, сочетать свой ум и душу свою в одно. Избегай невежества, но избегай одинаково и иллюзий. Отверни свой лик от обольщений мира сего. Не доверяй своим чувствам, ибо они обманчивы. Но внутри себя, внутри ковчега своих ощущений, ищи в безличном свое истинное «Я». И найдя его, гляди в собственную глубину, и тогда ты станешь просветленным. Избегай похвал, о благословенный. Похвалы ведут к самообольщению. Твое тело не есть ты сам. Твое истинное «Я» без всякого тела. Ни похвалы, ни осуждения не затронут его. Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там он воссел в горделивом одиночестве, никому не видимый, кроме как одному себе. Ложное учение отвергается мудрым и рассеивается по ветру благим законом. Его колесо оборачивается одинаково для смиренных и для гордых. Учение ока для толпы, учение сердца для избранных. Гордые в гордости своей громко говорят: «Смотрите, я знаю!» А избранные смиренно собирают в житницу свою и исповедуют в тишине: «Так сказано мне». Великий просеиватель учения сердца, колесо благого закона в неустанно быстром вращении, оно дробит днем и ночью. Ненужные отбросы отделяет оно от золотого зерна, мекину от чистой муки. Рука кармы направляет колесо, его оборота отмечает биение ее сердца. Истинное знание — это мука, ложное знание — мекина. Если ты хочешь питаться хлебом мудрости, замеси его на чистых водах бессмертия, водах Амриты. Если же замесишь ты отбросы на России иллюзии, на России Майи, приготовлена будет тобой лишь пища для черных птиц смерти, для птиц рождения, разрушения и скорби.